Радио Брага Интернешнл. Новости.
МИД Чехии ликвидирует должность консульского омбудсмена. Марк Гилшера намерен вновь участвовать в выборах президента Чехии. Темпы роста ВВП Чехии в 2020 году замедлятся, прогнозирует ОСР. Министерство иностранных дел Чехии сообщило о ликвидации должности консульского омбудсмена, который наряду с представителями посольств и консульств оказывал помощь чешским гражданам, которые столкнулись с проблемами за границей. Ведомство в настоящее время анализирует возможности оказания соответствующих услуг по другим каналам. В частности, МИД может создать контактный центр или цифровизировать доступ к некоторым консульским службам, пояснил министр иностранных дел Томаш Петшичек. По его словам, ликвидация должности связана с тем, что к омбудсмену, который начал работу 1 августа, обратилось за помощью лишь 20 человек. Сенатор Марк Гилшер объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2023 году. С этой целью его штаб уже в ближайшее время начнет сбор подписей в поддержку кандидата. На последних выборах главы государства за Гилшера проголосовало 455 тысяч человек. Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз роста чешской экономики в 2020 году с 2,6% до 2,1%. В 2021 ОСР ожидает повышения ВВП Чехии на 2,3%. По мнению экспертов организации, экономический рост в Чехии в ближайшие годы сохранится благодаря высоким расходам домохозяйств и государства. При этом зарплаты продолжат расти высокими темпами, а безработица останется на нынешнем уровне. Вместе с тем, негативно на чешской экономике скажется ослабление экономической активности в странах основных торговых партнерах Чешской Республики, отмечается в прогнозе ОСР. Ежемесячный платеж по ипотеке в Праге почти на 5000 крон выше, чем в среднем по стране. Вместе с тем, разрыв между столицей и регионами продолжает расти. За последние 12 месяцев средний платеж по ипотеке в Праге увеличился на 35%, тогда как в остальной части страны лишь на 18%. Такие данные опубликовал портал Ushetsheno.cz. 40% жителей Чехии к 16 годам пробовали электронные сигареты, показало исследование национальной линии по борьбе с зависимостями. Одновременно 17% 16-летних и 5% взрослых и курят регулярно. Специалисты полагают, что число традиционных курильщиков в стране продолжит снижаться. В настоящее время курит около 2,5 миллионов жителей Чехии, или четверть населения. Либор Забранский возвращается на пост главного тренера хоккейного клуба «Комета» из Брно. Владелец команды принял такое решение после того, как в отставку подал возглавивший «Комету» в межсезонье Петер Фиала. В состав тренерского штаба также вошли видеотренер Ирша Гурачик и ассистент Фиалы Камил Покорный. Забранский тренировал «Комету» с февраля 2016 по апрель 2019 годов. За три неполных сезона он дважды выиграл Кубок Масарика. В пятницу 22 ноября в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер юго-восточный 1,5 метра в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 5-9 градусов тепла. Днем температура воздуха составит от плюс 7 до плюс 11. Новости подготовил Тимур Кашапов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Прага Интернешнл». В студии вас приветствует Эва Туречкова. В Праге начнут тестировать систему распознавания лиц. Что значит понятие «свобода» для художников, не видавших на своем веку эпохи социализма? Музей города Мост выставил на показ уникальное гранатовое украшение Ульрики фон Левицов. Об этом в нашей сегодняшней программе на радио «Прага Интернешнл». На камерах пражской системы видеонаблюдения в ближайшее время может быть активирована функция распознавания лиц. С такой просьбой в администрацию чешской столицы обратилась краевая дирекция полиции. Стражи порядка таким образом смогут в автоматическом режиме следить за передвижением по городу тех граждан, которые окажутся в поле зрения объективов. На первом этапе тестирования системы полиция намерена задействовать лишь 6 уличных камер. Подробнее Антон Каймаков.
Защитники частной жизни граждан считают, что для активирования системы распознавания лиц нет причин. Пражская администрация консультирует вопрос с Комитетом охраны личных данных. Лица граждан должны подвергаться сканированию, и эти данные бы куда-то пересылались, но у нас не было бы над этим контроля, что, собственно говоря, полиция с результатами съемки делает. Учитывая значительную степень деликатности вопроса и необходимость обеспечивать охрану личных данных, мы не хотим предоставлять полиции доступ к камерам на постоянной основе. Необходимо ограничиться исключительными случаями. Комментирует глава комиссии по вопросам безопасности мэрии Праги Петер Глубочек. Адвокат Ян Вобожил из правозащитного общества Юридиком Ремедиум не видит причин для использования в Праге программы для распознавания человеческих лиц в рамках системы видеонаблюдения. Общее количество уголовных преступлений снижается, поэтому я не вижу доводов для использования упоминаемой системы. Органы государственного управления всегда должны соблюдать принцип соразмерности принимаемых мер и создавшейся ситуации.
Право должно поступать так, чтобы это было примерно.
Подчеркивает Ян Вобожил. По заявлению пресс-секретаря краевой дирекции полиции Яна Даника, его структура в настоящее время стремится лишь открыть дискуссию на тему возможности применения системы распознавания при помощи камер наблюдения в будущем. Как уже было сказано, мэрия обратилась за консультацией в Комитет охраны личных данных. Однако в январе комитета одну подобную просьбу уже отклонила. Речь шла о применении технологии Face Recognition для идентификации футбольных хулиганов на стадионах. Ответ был следующим. Для обработки личных биометрических данных посетителей футбольных матчей отсутствует достаточный юридический довод. Эффективность системы также под вопросом. Систему распознавания лиц тестировали, например, в Лондоне. Полиция утверждает, что ошибки с идентификацией система допускала лишь в одном случае из тысячи. Исследователи, наоборот, располагают менее оптимистичным результатом. По их данным, система в Лондоне ошибалась в 81% случаев. Методики подсчета в обоих случаях, однако, разные. В Сан-Франциско, например, систему распознавания лиц сразу запретили именно из-за опасений по поводу злоупотреблений.
Ожерелье из колючей проволоки, браслеты в виде разорванной веревки, Вацлав Гавел на плакатах и штампах, пальцы, поднятые в знаке «В» – «Виктория». Выставка чешских центров показывает, с чем ассоциируется понятие свободы у художников и дизайнеров, появившихся на свет в мире уже неразделенным железным занавесом. Проект «Свобода. Взгляд молодого поколения» не ограничится национальными рамками. Авторами арт-объектов станут студенты Германии, Нидерландов, США, России. На вернисаже побывала Катерина Испурвит.
Тема дня.
Выставка, открывшаяся в Праге, приурочена к 30-летию бархатной революции и иллюстрирует творческое осмысление тех исторических событий у молодежи, родившейся после падения тоталитарного режима. О задачах, которые ставят перед собой чешские центры, рассказывает куратор проекта Моника Коблерова.
Мы решили, что обратимся к поколению студентов, родившихся уже после 1989 года, чтобы узнать, что они вкладывают в понятие «свобода», с какими символами она для них связана. Мы будем реализовывать этот проект и за границей. Мы будем задавать вопрос, что такое свобода на разных территориях. Это может быть графика, украшение или что-то другое. Мы будем проводить дискуссии, круглые столы. Сейчас вы присутствуете на открытии этого проекта.
С просьбой создать экспонаты на заданную тему чешские центры обратились в графические мастерские профессора Ростислава Ваника и доценты Кристины Фишеровой из Западно-Чешского университета в Пльзене и в ателье КОВ под руководством Эвы Айслер Высшей художественно-промышленной школы. Наверное, не каждая женщина решится украсить себя таким ожерельем, которое представила на выставку студентка Дита Бухтова.
Это
действительно ожерелье. Оно может выступать в роли просто объекта, который вы поместите, например, на стену, как своего рода корону. Однако ожерелье можно и носить, хотя оно колется. Это определенная концепция, но это украшение, которое можно носить.
О том, что это спишь правда концепт, но это нагардельник, да, это носить.
Художница признается, что не сразу решила, по какому пути ей следует идти, создавая свой арт-объект, выразить свое понимание внутренней свободы или сосредоточиться на политическом аспекте. В результате дизайнер соединила оба эти начала, вспомнив в том числе историю своей собственной семьи.
Когда я работала с колючей проволокой, то я выразила то, что 30 лет назад здесь не было свободы, был прессинг режима. Например, мой отец, несмотря на прекрасные оценки, не сдал выпускные экзамены, потому что отрицал режим, а условием было его вступление в компартию. Мама не могла поступить на педагогический факультет, потому что ее отец был католиком. В моей семье есть еще множество подобных примеров. Колючая проволока символизирует то, что мы не могли свободно выражать свое мнение, учиться где хотим, путешествовать куда хотим. Это напоминание о границе, обтянутой колючей проволокой. Проволока специально оставлена ржавой, как напоминание, что это не сейчас, а 30 лет назад, но мы должны помнить, что тогда мы были не свободны.
Продолжает наставница молодых дизайнеров, руководитель ателье КОВ Эва Айслер.
Тема свободы для молодого поколения достаточно сложная, потому что они об этом не размышляют, они просто в ней живут. Если бы они ее потеряли, то тогда бы задумались о том, чего лишились. Мы говорили с ними о том, насколько свобода хрупкая вещь, что каждый из нас несет ответственность за то, чтобы мы ее сохранили.
А удалось ли молодым дизайнерам раскрыть заданную тему? И какие экспонаты можно увидеть на витринах?
Каждый из студентов, а мы много это обсуждали, выбрал собственный подход. Вот здесь представлены такие диски, лабиринты. Путь к обретению свободы непрост, и человек должен пройти по этому лабиринту. Если у человека есть собственный лабиринт, например, в саду, и вы будете по нему ежедневно ходить, это тоже вас будет определенным образом освобождать. Это форма медитации, во время которой человек в этом лабиринте находит дорогу к самому себе.
Интересно, что на тему свободы юные дизайнеры создавали порой достаточно необычные украшения.
Здесь путы из разорванной веревки как символ освобождения. Это браслеты, внутри которых протянута проволока, то есть они держат форму. Молоденькая студентка-первокурсница сделала конфетти из газет 1989 года. Символом того, что мы не должны забывать о свободе, узел на платке, который можно носить в кармашке мужского или женского пиджака.
Один из самых узнаваемых символов бархатной революции – это ключи, которыми звонили манифестанты на улицах и площадях Чехословакии, намекая властям старого режима, что для них уже прозвенел последний звонок.
Одна из девушек обратилась к людям, игравшим важную роль в событиях 1989 года. К Дагмар Гавловой, Татьяне Фишеровой, Мирославе Немцевой, Павлу Рихетскому и попросила, чтобы они подарили ей ключи, которыми они звенели в те дни на Вацлавской площади. Их она превратила в своеобразные ордена, то есть вы можете носить орден 1989 года.
Куратор проекта Моника Коблерова поясняет, что это международный диалог о свободе и ее символах. Проект рассчитан на 5 лет. Собирая все новые экспонаты, выставка будет путешествовать по миру, везде, где работают чешские центры, в том числе и в Москве.
Nevidíme důvod, aby jsme tuto výstavu nerealizovali.
Нет никаких причин не устроить подобную выставку и в Москве. Мы можем обратиться к студентам российских художественных вузов, чтобы и они подключились к подобному проекту. Мы будем это делать через чешские центры, так как я уверена, и в России, и в других странах мы получим отклик, и будут желающие подключиться к этому проекту. А потом мы с нетерпением будем ждать проведения в Чехии финальной международной выставки. По большому счету, это не только выставка, но скорее социологическое исследование, потому что в каждой стране свое понимание свободы. Гранатовый гарнитур Ульрики фон Левица в последней большой страсти Гёте покинул банковский сейф. Драгоценностями, помещенными в бронированную витрину музея города Мост 14 ноября, отныне смогут любоваться посетители экспозиции. Именно 14 ноября исполнилось ровно 120 лет со смерти этой баронессы. В подробно документированной истории, несомненно, ювелирного шедевра, тем не менее, остается немало белых мест. По-прежнему неизвестно, кто является создателем ювелирного ансамбля. В гостях у радио «Прага Интернешнл» чешский гемолог Радек Гануш, с которым беседовала Ларета Вашкова.
Богема.
Об этих гранатах, собранных в разные периоды и вправленные в ювелирное украшение, имеющее всемирное историческое значение, говорят как о самых крупных чешских гранатах. Правда ли это?
Именно так все и есть. Это самая большая коллекция самых крупных чешских гранатов. Это уникальная особенность данного комплекта, история которого тоже совершенно особенная. Эти драгоценности автоматически связывали с баронессой Ульрикой фон Левицов, руки которой просил Гёте, но это требует уточнений. Украшения принадлежали ее матери и, по всей видимости, созданы по заказу отчима Ульрики Франца Иосифа фон Клебелсберга, который был министром финансов Австрии и одновременно тайным камергером в качестве подарка ее матери Амалии фон Левицов. После смерти матери она их унаследовала. Позже перешел по наследству племяннику и воспитаннику баронессы, поскольку своих детей у нее не было. Вскоре после смерти баронессы племянник продал унаследованный замок и поместье вместе с этими драгоценностями городу Мост, который вместе с музеем является владельцем гарнитура уже свыше 100 лет.
Рассказал Радек Гануш, принимавший участие также в реставрации этого гарнитура. Частое упоминание имени Ульрики Софии фон Левицов в связи с редкими гранатами связано, конечно, с весьма распространенным мифом о подарке 19-летней аристократке от Гёте, который сделал ей предложение в возрасте 74 лет. Мать его возлюбленной Амалия, однако, не дала согласия на брак. Ульрика стала владелицей поместья Тшебевлица, прожила долгую жизнь, скончалась на 96-м году своей жизни, так и не познав брачных уз. История владения шедевром ювелирного искусства документирована достаточно точно и подробно, в том числе эпизод с кражей, имевшей место в прошлом веке, а именно в 1988 году, что удалось по счастливой случайности. Материалы расследования этого уголовного дела не попали в уничтожитель бумаги, продолжает Радек Гануш.
Мы выяснили, в каком вне столичном архиве находятся эти материалы расследования, и посредством Пражского архива одолжили их для изучения, сфотографировали наиболее интересные для нас части. Благодаря всему этому мы узнали имена похитителей и то, куда они укрыли гранаты, а также, что это нашумевшее дело расследовал капитан Кригак. Поскольку его уже нет в живых, мы поблагодарили его супругу, и на новой экспозиции в галерее
моста будет выставлена фотография следователя в качестве благодарности за то, что эти редкие украшения были найдены.
А обнародовать имена похитителей, это, напомним, были трое граждан Чехии, вы до сих пор так и не имеете права?
To bohužel nemůžeme, protože byli potrestaní, stahovala se na ně amnestie.
Да, к сожалению, не имеем. Похитители получили сроки, но двое из них позже попали под амнистию. Третий, главарь этой группировки, сбежал. Однако из-за необходимости охраны личных данных и других охранных механизмов, которые лично я считаю неоправданными, получается, что мы охраняем в первую очередь тех, кто совершили преступление и были за них законным путем наказаны, а не тех, кому был нанесен ущерб. В полиции нам рассказали, что беглеца все еще разыскивают, однако с учетом того, что ему оставалось отсидеть еще лишь 2 года, розыск, полагаю, не очень интенсивный.
Takže věřím, že ta intenzita toho pátrání nebude úplně veliká, ale stále je po něm pátráno.
На сегодняшний день известно, что для создания гранатового гарнитура понадобилось 469 необыкновенно крупных камней величиной более 8 миллиметров. Удалось вам хотя бы приблизиться к разгадке того, кто является создателем этих редких драгоценностей, которые сегодня украшают витрину областного музея «Мост»?
Мы не знаем, кто этот шперк сделал.
Мы не знаем ни имени автора, ни названия цеха. Сегодня у каждого изделия указываются каратные пробы и знак предприятия-изготовителя. Однако во время создания этих гранатовых изделий украшения не пробировались и не клеймились. По логике вещей, ювелир должен был гордиться таким шедевром и как-то представить его. Поэтому мы, естественно, провели проверку документов в архивах чешского города Турнов, в Праге, в Вене, в Аугсбурге, Дрездене и Венеции, но никаких упоминаний о гранатовом комплекте не нашли. Запутанная история, но ниточка вьется. Гарнитур состоит из колье в 5 рядов, 2-3-яростных браслетов, перстня, сережек и пряжки для пояса. На ожерелье и браслетах имеется специальное клеймо, которое ставилось при повторной пробе. Эта официальная система клеймения применялась в 1806 году по указу первого императора Австрии Франца I, после того, как император, а также король Богемии и Венгрии проиграл сражение против Наполеона, и государственная казна обнищала. Тогда он ввел огромный налог на золото и серебро, поэтому часть населения лишилась многих драгоценностей, которыми они, по сути, выкупали некоторые из своих же ювелирных изделий.
Шперки пропадли, что часть шперку мусили выплатить иными шперками, что спуста вещей се пришло.
Именно по этой же причине многие монстранцы, разновидность дароносицы в католической церкви, в то время лишились подставки основания. Эти подставки попросту отвинчивали, оплачивая таким образом налоги на самое ценное – центральную часть переносных дарохранительниц. Какое же клеймо изображено на ожерелье и браслетах, и отсылает ли оно к чешской ювелирной мастерской или, может быть, к более крупной художественно-промышленной фирме?
Это клеймо внутри неровного ромба. Значок размером менее миллиметра немного повернут вправо. Наносили такое клеймо в 1806 году в Праге, поэтому мы наверняка знаем, что эта часть гарнитура тогда уже существовала. На сережках, перстне и пряжке для пояса такого значка нет, поэтому были выдвинуты 2 гипотезы. Либо из-за величины упомянутого налога их наличие утаили, либо они появились годом 2 позже, когда уже столь высоким налогом изделия из золота и серебра не облагались. Мы склонны считать более вероятной вторую версию, с учетом того, что владельцем гарнитура являлся министр финансов, человек состоятельный, поэтому высокая ставка налога, видимо, не была таким болезненным ударом по его карману.
В пар летах потом, может быть, был в роце 1807, так уж с этим репунц на ней не встаховал.
В некоторых источниках упоминается, что прослеживается некая взаимосвязь со Святовасловским или же Святовицким кладом, а именно с пекторальным крестом этого гарнитура. А какая именно?
А к тому Свято-Отцовскому покладу
мы долго искали и пытались определить, с какими предметами по способу создания и отделки схожи эти части гранатного гарнитура. Наконец обнаружили в Свято-Вацлавском кладе пекторальный крест, украшенный аметистом, весьма похожий декоративной отделкой, древней техникой гранулирования небольшими зернышками, на перстень и пряжку для пояса из исторического гарнитура Ульрики фон Левитцов. У этого пекторального креста также есть пражское клеймо, о котором было уже известно. Однако нет значка, по которому можно было бы определить его мастера или цех. Так что мы, по всей видимости, нашли произведение того же мастера, но имени его пока не знаем, поэтому продолжим наши поиски в этом направлении.
Но не знаем, как себя называл, это на дальше глядание, если нам подожди до патрона.
Рассказал русской службе радио «Прага» Радек Гануш. У современных ювелиров техника гранулирования носит название «зернь». Она была воскрешена по существу в прошлом веке. Экспонаты выставки свидетельствуют и о том, что баронесса Ульрика фон Левитцов была очень образованной женщиной и стояла у истоков основания Пражского национального музея. Посетители увидят также единственное письмо Гёте, чудом сохранившееся в архиве баронессы. Последний день перед своей смертью она сожгла другие письма Гёте, оставив скупое сообщение, которое касалось общения с великим поэтом и философом. Романа не было. Тем не менее, пепел сожженных писем она велела вложить в урну, а урну похоронить вместе с нею.
На этом мы завершаем информационную программу «Радио Прага Интернешнл» на русском языке. Заглядывайте на наш сайт radio.cz, а отзывы посылайте по электронной почте ruski@radio.cz или по адресу Radio Praga International, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. Radio Praga International вы найдете также в социальных сетях Facebook и Twitter. Читайте и слушайте нас. Я, Эва Турочкова, с вами прощаюсь и желаю вам хорошего дня.